Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве завершился международный форум НПО. Израиль не намерен идти на уступки палестинским экстремистам. Многопартийные переговоры в Киеве продолжаются. В Москве завершился форум международных неправительственных организаций. Цель встречи – выработать основные рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Участники форума, в частности, говорили о том, что НПО в мире подвергаются все большему давлению и критиковали принятый недавно в России закон о неправительственных организациях. Выступивший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Вот что сказал о выступлении Путина глава московского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Алисон Гилл. Хотя большая часть его замечаний носила в целом позитивный характер, мы так и не добрались до сути дела. Например, вопрос о российском законе об НПО. То, что мы услышали от президента, никак не согласуется с действительностью, как ее понимают эксперты по правам человека, в том числе и я. И я не понимаю, какую цель он преследовал, улыбаясь нам и говоря одно, в то время как на самом деле все обстоит совсем иначе. Это была глава московского представительства Human Rights Watch. В Московской области прокуратура расследует обстоятельства взрыва, происшедшего в ночь на вторник в городе Яхрома, у жилого дома, который является также мечетью. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Следственное управление Преддмитровском УВД расследует то, что произошло в подмосковной Яхроме. Пока это квалифицируется как хулиганство. Помощник прокурора области Елена Рассохина.
Вроде как да, был взрыв где-то около 3 часов ночи. Людей не было ни в этом доме, ни в доме напротив. Никаких оснований полагать, что там какой-то национальный мотив. Дело возбуждено по статье 213 части 1, это хулиганство.
Подтвердили это ночное происшествие в пресс-службе областного ГУВД, пояснив, что расследованием занимаются областные прокуратуры и ФСБ. Сообщили лишь, что жилой дом является самой мечетью. Хозяин увидел разбитые окна, воронку, обратился в местную милицию. Точно известно, что при этом происшествии жертв нет. Мечеть находится в ведении Духовного управления мусульман Европейской части России. Дом для мечети был построен в Яхроме 5 лет назад. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли 5 военнослужащих, 11 получили ранения. Военная колонна попала в засаду вблизи селения Автуры. Израиль категорически отказывается идти на уступки палестинским экстремистам, похитившим капрала Гилада Шалита. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Эхуд Ольмерт вновь заявил, что Израиль не уступит шантажу террористов. Мы никому не позволим полагать, что государство Израиль можно поставить на колени. Израиль продолжает отвергать идею переговоров с террористами и требует от правительства автономии безоговорочного освобождения похищенного капрала Гилада Шалита. Глава правительства палестинской автономии Исмаил Хания призвал боевиков не причинять зла заложнику и выразил надежду на то, что проблема будет решена путем переговоров. На заседании палестинского кабинета, состоящего исключительно из членов правящей партии Хамас, Хания заявил, что правительство во взаимодействии с палестинскими фракциями и другими силами в регионе прилагает усилия для разрешения кризиса надлежащим образом. Боевики 3 фракций, включая боевое крыло Хамас, заявили, что прекращают переговоры с египетскими посредниками о судьбе заложника в связи с тем, что Израиль проигнорировал их требования об освобождении палестинских заключенных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве возобновились многопартийные переговоры по выходу из политического кризиса. Первый раунд переговоров днем лидеры партии регионов Оранжевой коалиции коммунистов провели в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Обсуждались требования партии регионов, которые уже 2-ю неделю блокируют работу Верховной Рады. Среди прочего, оппозиция требует для себя руководящих постов в парламенте и правительстве. Кроме того, она настаивает на избрании спикера парламента тайным голосованием. В Валенсии на востоке Испании 3-дневный траур по жертвам катастрофы в метро, где 3 июля сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Во вторник по всей Испании были объявлены 5 минут молчания. Прибывшая в Валенсию вице-премьер Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега сказала, обращаясь к жителям города. Хочу сказать, что я прибыла сюда, чтобы выразить поддержку и сочувствие пострадавшим и родным погибших, жертвам трагедии, которая так потрясла всю Испанию. Я здесь от имени нашего правительства и большинства испанцев, которые сегодня больше, чем когда-либо, хотят быть рядом с валенсийцами. Это была вице-премьер Испании. Парламент Литвы одобрил кандидатуру Гедимина Киркиласа на пост премьер-министра вместо ушедшего в отставку Альгирдаса Бразаускаса. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
За предложенную президентом Адамкусом кандидатуру 54-летнего Гедимина Киркиласа, который до этого был министром обороны Литвы, проголосовали 85 из 103 депутатов Сейма, то есть представители не только левых и центристских партий, но и правых, ценя в кандидате способность к компромиссам проявления либерализма. В нынешнем парламенте социал-демократы вместе с представителями крестьянской и других партий образовали левоцентристскую коалицию и намерены сформировать правительство меньшинства. Новый премьер в 15-дневный срок теперь должен представить парламенту состав нового кабинета министров, его программу. Итак, социал-демократ Гедиминас Киркилас сменяет на посту премьера ветерана литовской политики, тоже социал-демократа Альгирдаса Бразаускаса, ушедшего на пенсию, который, впрочем, пока остается лидером партии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. В обращении к Нурсултану Назарбаеву Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. Благодаря этим поправкам, принятым парламентом, властям будет легче отказывать в регистрации печатных изданий и лишать работы неугодных редакторов и журналистов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Путин на форуме неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006» выступил в защиту нового закона о некоммерческих объединениях, вызвавшего критику российских и международных правозащитников. Ситуацию обсуждаем с Валерием Борщевым, делегатом этого форума, председателем Общественного совета при министре юстиции. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Стало ли неожиданным для делегатов появление президента России?
Ну, честно говоря, когда мы готовились к этому круглому столу, а вот наш фонд социального партнерства, в этом направлении, которое являюсь, был одним из организаторов круглого стола по гражданскому контролю. Мы не знали об этом, не знали и не предполагали, почему мы приняли решение участвовать в этом фонде. Вот я и президент же фонда Волкова Люба Васильевна, поскольку для нас проблема общественного контроля, особенно над пенитенциарной системой милиции, она, в общем-то, такая приоритетная. Я вот автор закона об общественном контроле соблюдения прав человека в местах изоляции. Его судьба многострадальная. Вот он уже, слава богу, принят в первом чтении, но 3 года никак его не выдвинут на второе и третье. Поэтому мы решили использовать эту возможность. И плюс, ко всему прочему, туда, в общем-то, приехали очень хорошие специалисты из-за рубежа. Там были прекрасные эксперты, и вот на нашем круглом столе разговор был в высшей степени профессиональный. Мой доклад, например, назывался «Закрытые структуры. Опасность произвола». Вот, поэтому будет ли Путин, мы не знали, не предполагали. Хотя в первый день, когда мы получили распорядок, там уже значилось, что на следующий день Путин придет. И то об этом говорилось как-то так не очень уверенно.
Давайте послушаем, что сегодня сказал президент Путин о законе о неправительственных организациях.
После того, как этот закон был внесен в Государственную Думу, и после того, как мы услышали первую критику в адрес этого закона, я направил министра юстиции Российской Федерации в Страсбург, где он с европейскими коллегами провел достаточно обстоятельную дискуссию по этому документу. Допускаю, что и этот документ оказался несовершенным, но это не исключает того, что российские неправительственные организации, любые общественные организации могут обратить внимание на ту практику, которая будет складываться в ходе его применения. Могут сделать необходимые замечания, предложения, и, уверяю вас, мы, конечно, эти замечания, предложения учтем.
Какие вот замечания, предложения остаются у вашей организации?
Да, ну, во-первых, все-таки президент не совсем точен в истории. Совет Европы сам по себе ничего не давал, никакую. Действительно, было экспертное заключение, есть такой эксперт, Тимин ван дер Плойх, это профессор Амстердамского университета. Он в самом деле написал вначале, что цели закона легитимные, цели. Но вот как, и то сославшись на то, как объяснили ему российские коллеги, что там, сказать, против терроризма, отмывания денег, политической деятельности, да, за рубежом тоже против этих опасностей есть определенные барьеры. Но вот относительно конкретных положений закона, он, в общем-то, сказать, записал, что они противоречат европейским стандартам. И заключение было достаточно критическим. Однако на Совете Безопасности, когда вот обсуждали мнение, там вот эту первую фразу, что цели закона легитимны, она как бы, ну, и, дескать, там есть некоторые мелкие замечания. Они отнюдь не мелкие. Там и не случайно очень многое убрали. Убрали, например, сказать, обязанность уведомлять о создании незарегистрированных групп. Раньше что было такое положение. Раньше иностранные организации должны были регистрироваться как российские. Раньше был запрет участвовать несовершеннолетних в неправительственных организациях, что, в общем, тоже нонсенс. Запрещалось участвовать иностранцам вообще, сказать, а осталось теперь то, не могут участвовать те, которые находятся вне территории России. То есть вот уже наличие вот этих позиций, они явно противоречат европейским стандартам. Поэтому, конечно же, положительного заключения не было. Было продавливание, и хоть Путин сказал, что-то он нес поправки, закон не стал лучше. Да, вот эти одиозные вещи убрали, но там добавили весьма очень серьезные вещи. Теперь, сказать, могут отказать о внесении в реестр иностранным организациям, если их цели, как написано, противоречат национальной безопасности, там это культурным и национальным особенностям. Это настолько расплывчатые формулировки, настолько неконкретные, что в сущности можно написать все, что угодно. Или какая-то деятельность могут признать, что она не соответствует уставу. Устав, допустим, положение может написано достаточно широко. Вот. А они могут конкретизировать, а вот у вас этого конкретного не было. То есть вот это вмешательство в НПО, в содержательную деятельность НПО, не финансовую, что нормально, финансово надо контролировать, достаточно серьезно, и в этом смысле никаких возражений не было. А вот вмешательство в содержательную деятельность, я бы сказал, не просто вмешательство, а контролировать содержательную деятельность, это очень-очень опасно, и это противоречит европейской практике. Поэтому не то, что Путин, так сказать, как бы сделал некоторый шаг, давайте посмотрим правоприменительную практику, если есть там замечания. Есть замечания. Ведь смотрите, что пошло. То шпионский скандал, ни с того, ни с сего. Они потом сделали шаг назад, сказали, дескать, никаких претензий нет правозащитным организациям. Ну, как в том самом анекдоте, ложки нашлись, а осадок-то остался. И заморожены очень многие отношения, взаимодействия правозащитных организаций и многих государственных структур. Ну, например, пенитенциарная система. У нас была очень хорошая система взаимодействия. Все, она практически заморожена и, боюсь, что может быть разрушена. Вот из-за этого скандала, который, в общем-то, абсолютно пустой. Ведь, как известно, никакого представления, никакого заявления посольству не было, никакого там дела возбуждено не было. А вот так вот было брошено обвинение, и все. Вот. Дальше пытались закрыть наш российский центр, исследовательский центр по правам человека, вот я там являюсь председателем правления.
Комитет солдатских матерей.
Комитет солдатских матерей, вот этот, помощь мигрантам, Лидия Графа. То есть пошла волна. Вот, и, ну, ее остановили, это все-таки одиозная ситуация. Поэтому на каком основании это делалось? Ну, конечно, на основании этого закона. Естественно, этот закон давал такую возможность вести такую травлю. Но, разумеется, мы воспользуемся словами президента. Он сказал, что вот если будет такая, обращайтесь, я сам внесу поправку. Ну, я так полагаю, он и сам должен знать, что это, что происходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Валерий Борщев, представитель общественного совета при министре юстиции. Обсуждаем сегодняшнее заявление президента Путина на форуме неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006» в защиту закона о некоммерческих объединениях. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, считает, что этот закон вообще не поддается корректировке.
Говорить о том, что якобы закон будет улучшен в том случае, когда вот он начнет работать, это нелепость. Закон нужно просто отменять. Как раз я был на секции, которая обсуждала закон о неправительственных организациях, я предложил достаточно жесткую формулировку в обращении к лидерам восьмерки, что этот закон должен быть отменен. Его нельзя исправить. И я в этом абсолютно уверен. Просто концепция закона неправильная. Поэтому закон должен быть отменен. И когда Путин говорит, что мы его будем улучшать, это значит, что ничего существенного происходить с законом о неправительственной организации не будет. То есть в России происходит катастрофа. И вот западные лидеры этого не понимают или делают вид, что не понимают. И, конечно, мы пользуемся любым случаем, чтобы бить тревогу. Потому что дальше Россия может развиваться только по автократическому или по тоталитарному варианту.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Валерий Борщев.
Ну, Лев Александрович несколько ошибся. Отменять надо не закон. Закон о некоммерческих организациях был неплох. Я был тогда депутатом, когда мы его принимали. Вот надо отменять те поправки, которые внесли. Они действительно, корректировки не подаются. Они просто дискриминационные. Их действительно надо убирать. И надо сказать, что после того, как вот действительно вмешался президент, там, как я сказал, там очень появились позиции, усугубляющие положение. Ведь Росрегистрация может запретить любой проект иностранной организации, если там сочтет его не соответствующий каким-то там стандартам по их представлению. Вот. А какие стандарты? Если противоречит морали, общественному здоровью и так далее. Ну, как можно такие формулировки вообще вставлять в закон? Что значит общественная мораль, общественное здоровье и мораль? Это не правовой подход. А тем не менее, вот даны такие права. Поэтому, конечно же, действительно, он должен быть, вот эти поправки отменены, и то, что Единая Россия, в общем-то, приняла этот закон, это ее позор, позор, еще раз позор, можно сказать.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия. Погромче, Георгий. Плохо слышно. Слушаем Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот, видимо, по всей видимости, Россия все погружается все в такую автократию, в тоталитаризм, как бы. И вот как бы происходит, как бы, культ безличности демократического, такой вот сильной личности имеется в виду. И вот как бы все вот неправительственные организации находятся как бы изначально уже под колпаком ФСБ, можно сказать, или даже, ну, президента. И вот как бы вот даже судя по сегодняшней встрече, было видно, что вот люди, которые стояли там на галерке, где были на них надпись, значит, «Нет АЭС», это, ну, это просто пригласили людей как для массовки, чтобы показать, да, у нас есть демократия, даже президент вот сидит, и он даже поощряет этих людей, да, вот это они так вот делают, ну, это их как бы проблема, их работа.
Да, вот показалась вам срепетированная эта сценка.
Да, вы знаете, она действительно была несколько странной, поскольку я, в общем-то, знаю, как протестуют там, ну, те же самые национал-большевики и так далее. Вот, тут просто так это встали ребята, спокойно выстроились, смущенно, правда, сказали, что это питерцы. Вот, не слышал от экологов, что готовится такая акция, и потом ничего не слышал, кто эти люди. Не исключено, что это была отрепетированная такая сцена. Вот. Но что единственное полезного можно сказать вот об этом дне? Все-таки вот Путин пришел на этот форум. Дело же в том, что ведь тенденция какова? Сейчас идет тенденция создания гонка вот этих квази-правозащитных организаций. И поднятие общественной палаты, как, в общем-то, единственного этого муляжа. А тут были, в общем-то, неправительственные организации, многие достаточно серьезные. Вот. И то, что он пришел и с ними разговаривал, и, так сказать, в каких-то вещах, в общем-то, так, да, даже соглашался, какие-то серьезные вещи он просто обходил молчанием. Но сам по себе факт, что вот он пришел на этот форум, говорит, что, в принципе, считаться с гражданским обществом ему приходится. Вот так просто взять и уничтожить не получается.
Но до саммита «Большой восьмерки» правозащитники успевают еще провести свои независимые форумы.
Да, конечно, конечно, несомненно, вот, и завтра вот я буду на такой конференции, у нас будет в Измайловском комплексе гостиниц, а потом у нас будет организовано гражданским конгрессом, Всероссийским гражданским конгрессом 11-12, то есть, естественно, я считаю, что надо участвовать, вот я участвую в этих трех конференциях, это полезно, вот, и отстаивать свою позицию, как-то прорабатывать. Поэтому правозащитники, в общем-то, никак в этом смысле не прогибаются, и да, мы готовы идти на контакт, мы готовы идти на взаимодействие, но своих позиций сдавать мы не намерены.
Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, считает закон об общественных объединениях неправовым.
Эта конференция сегодняшняя, конечно, это политический проект Кремля, но правозащитники и другие, которые были сегодня здесь, использовали это событие для того, чтобы высказать все, что они думают о проблемах. Этот закон неисправим по своей сути, он вреден, не подвергается каким-либо изменениям, поправкам, поскольку он по своему основанию, по своей сути полностью противоречит международному праву и вообще понятию права. Россия движется в неверном направлении. Если вы подходите с объективной точки зрения, Россия не должна была быть среди стран Большой Восьмерки, клуба наиболее демократически развитых, экономически развитых стран мира, и уж тем более не принимать у себя как хозяйка это мероприятие.
Ну да, закон действительно не соответствует, вот эти, точнее, эти поправки, они не соответствуют никаким нормам. Вот. Но я считаю, что, в принципе, лучше, если Россия участвует в форумах. Я в свое время, когда был депутатом, был сторонник, чтобы она вступила в Совет Европы. Чем больше ее контактов с Западом, чем больше возникают какие-то взаимные обязательства, тем сильнее ее влияние Запада на ситуацию в России. Как только начнется изоляционизм, а возьмите наши оппоненты, вот там представители, так сказать, антидемократического направления, они и сторонники того, чтобы выйти России из всех этих структур европейских. Нет, она должна быть. Вот. Но печалит то, что Запад, в общем-то, настолько равнодушен к тому, что происходит. Вот вспомните, что недавно Кондолиза Райс сказала, что как вот был Советский Союз, а вот теперь, зачем же сравнивать с Советским Союзом? Сравните, что было в середине 90-х годов. Советский Союз – это уже далекое прошлое. Вот. И вот это, то есть у них идет какая-то своя игра. И мне кажется, что мы переживаем, вообще мир переживает какой-то период отката. Вот приехал мой друг из Америки, социолог. Я ему жалуюсь, говорю, да ты что, у нас то же самое. У нас народ, общество протестует против войны в Ираке, и никакой реакции. Конечно, не то же самое. Конечно, не то же самое. Там гражданское общество гораздо сильнее, но вот маятник все-таки качнулся в ту сторону. Но вы знаете, в этом есть и некоторое оптимистическое. Если это общемировое такой процесс если маятник качнулся как бы мировой, а не российский, то он скорее качнется и в другую сторону. Потому что если было только российское, это было бы надолго. Поэтому я полагаю, что нам надо держаться достаточно стойко, что такая политика властей, она долго не выдержит. Вот. Тут главное нам не сломаться.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу напомнить недавнее прошлое, когда после вот этих законов несправедливых о инвалидах, матери детей инвалидов детства со всей России собрались, у них единственная льгота оставалась, это ехать на электричках бесплатно, все остальное для них жуткие деньги стоило. Тогда подключились, так стыдно было, некоторые губернаторы начали сбрасываться, вот они доехали до Москвы, ехали под девизом, что Путин нас спаси. Он их не принял абсолютно. Потом, сразу же после этого были выступления героев Советского Союза, что не выполняется закон о их общественной жизни и прочее. Все начали говорить, что это неправильные безногие летчики там и прочие герои, и что им 25 тысяч за глаза хватит, и пускай они все заткнутся. И нигде не было ни правозащитников, никого.
Ну вот как раз правозащитники и собираются, вот мы сказали, что несколько форумов проходит.
Как же нигде не было правозащитников? На эту тему-то именно, сказать, правозащитники и говорили. Если кто и говорили, то только они и некоторые средства массовой информации. Вот что касается там наших народных избранников, они, в общем, действительно по этому поводу молчали. Нет, это единственное поле, единственное, в общем-то, люди, сказать, кто, в общем-то, сейчас пытается противостоять всем этим процессам, глубоко цинично. Это правозащитники, которые находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии, они подвержены самым серьезным гонениям и, кстати, остракизм со стороны общества, не только со стороны власти. Вот. Но народ испытанный, народ, я имею в виду правозащитники, готовый и к такой реакции, и готовый делать свое дело и в таких условиях.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. У меня, по-моему, вопрос, но я хочу сказать прежде, что я законспектировала фразу Путина, которой он отреагировал на вот этих стоящих на стульях. Пусть люди занимаются своим делом, не надо им мешать. Помните, при советской власти был анекдот, американец хвастает американской свободой, говорит русскому, я могу выйти к Белому дому и крикнуть «Долой президента Америки!» А ты, на что русский отвечает, я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой президента Америки!» По-моему, мы теперь уже дожили, что можно выйти, кричать, и Путин скажет, не надо этим людям мешать. А вопрос у меня такой, не вспоминаете ли вы, правозащитники, советскую власть с любовью, так как она на вас очень реагировала. И вы, конечно, чувствовали себя чем-то важным. Вы победили советскую власть и стали ничем.
Да, вы правы. Вот я в 70-е годы, в начале 80-х годов, тоже занимался лагерями. Я помню, вот я ездил в часовую, мне дали информацию в 36-м лагере, который сейчас в Перми, который сейчас в музее, где вот сидел Сергей Адамович Ковалев, там другие диссиденты. Там был такой надзиратель, капитан Рак. Он был, так сказать, и вылил. У меня была информация, что, в общем-то, он как... с такими садистскими наклонностями. Вот, я эту информацию передал, ее передали по голосам. И что же вы думаете? После того, как передали, в общем-то, он стал потише. То есть ему сделали такое, так сказать, некоторое ограничение. В известной степени так, но вы знаете, с любовью вспоминать это время, конечно, мы не можем, потому что мы все знали, что рано или поздно мы сядем, вот, что это единственное будущее, которое нас ждет. Ну, я, став правозащитником, я был журналистом, и меня взяли на работу Высоцкий, Золотухин пожарным в театре на Таганке. У меня так в трудовой книжке написано «Зав. отделом члена редколлегии», а дальше «Пожарный в театре на Таганке». Вот. Так что в этом смысле, конечно, с любовью вспоминать нельзя. Но вы отчасти правы, что это было влияние. Есть ли сейчас влияние? Да есть. Есть, понимаете? Потому что, в принципе, они, в общем-то, с этим должны считаться. Я могу сказать по себе, вот я был в Ольговской колонии, когда там был бунт, вот мы вдвоем там с Любовью Волковой, и потом я встречался с министром юстиции, с директором Федеральной службы исполнения наказаний, одной из причин это было так называемая секция дисциплины и порядка. Это так актив, это атавизм ГУЛАГа. когда делили в советские времена еще политических и тех, кто преследовал политических. Вот сейчас это такая секция. В общем-то, я высказал предположение, что это, во-первых, секция источник насилия, инструмент насилия, и она противоречит закону. И вот сейчас предпринимаются меры для того, чтобы ликвидировать эту секцию. Так что кое-что получается.
Напомню, что у нас в студии Валерий Борщев. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации проект постановления о предоставлении спецслужбам право проводить антитеррористические операции за пределами страны. Запрос будет рассмотрен в пятницу. Нынешняя операция в секторе Газа может перерасти в длительную войну, предупреждает премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. В Валенсии трехдневный траур по жертвам вчерашней катастрофы в метро, где сошел с рейсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. По всей Испании сегодня были объявлены 5 минут молчания. В Москве завершился международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основной задачей конференции было выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и двое рядовых танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушения на президента страны в 2002 году. В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. Первый раунд переговоров партии регионов, оранжевой коалиции коммунистов прошел в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Американский космический корабль «Discovery» успешно стартовал с мыса Канаверал к Международной космической станции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что выступление президента Путина на форуме неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006» в защиту нового закона о некоммерческих объединениях обсуждаем с депутатом, с делегатом этого форума Валерием Борщевым, председателем общественного совета при министре юстиции. Ида Куклина, член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России, спокойно прореагировала на появление президента.
Посещение Путина и все его ответы на вопросы. Не сказала бы, что это получилось комом. А вот сейчас в Нижнем Новгороде подняли в 10 раз арендную плату для всех некоммерческих организаций. Я думаю, что действие этого закона будет идти по двум линиям. Экономическому и административному. И это касается прежде всего тех правозащитных организаций, которые по существу сейчас заняли место оппозиции политической, которая ликвидирована вот в процессе зачистки политического поля. Нас уже касается. Мы с большим трудом отбили первую атаку Министерства юстиции, но все-таки сумели доказать, что у нас все в порядке, и иск в суд о ликвидации нашей организации Союза комитетов солдатских матерей России мы все-таки отбили.
Я думаю, что вот после саммита, конечно, мы предполагаем, что начнутся новые атаки на неправительственных организаций. Да, это как-то вот этот был накат такой предварительный. Может, они не вовремя, может, это был, как бы сказать, разведка боем. Но боюсь, что после саммита давление на правозащитную организацию начнется более серьезное. Пойдут, будут использовать все механизмы и налога, и вот этого закона, где можно мешаться в содержательную жизнь. Ведь, понимаете, признать, что твоя деятельность не соответствует уставу, это так легко. Это особенно и голову ломать нельзя. Я думаю, что травля начнется, поэтому успокаиваться, в общем-то, и сегодняшние разговоры, выступления Путина, он никого не успокоил.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, здравствуйте. Хотел бы сказать добрый вечер, но не получается. В связи с тем, что тут вот в последние дни можно слышать, ну вот этот запрос на действия спецслужб за границами, там, на убийство кого надо. Теперь вот по поводу вот этих вот наших правозащитных организаций, ну, вырисовывается картина довольно мрачная. Ведь то, что сейчас делает наша власть, она, в общем-то, делает, ну, почти что не глядя на правозащитников. Стало быть, вот ее эта упертость, то есть целенаправленное их уничтожение, этих наших правозащитников, заставляет думать, что все главные преступления этой власти еще впереди.
Да, действительно, вы правы. Главное преступление еще впереди, поскольку, в общем-то, у власти ведь тоже не все очень в порядке. Вы же видите, что они, согласия у них внутри нету, что у них, в общем, тоже идет борьба, а вымещаются эти проблемы на нас. То есть они, чтобы сказать, как-то решить свои проблемы, решают это репрессиями. Действительно идет реставрация, очевидная, такая демонстративная, причем циничная, вот, с тем же самым заявлением, что они будут убивать за границей. Это, так сказать, наверное, речь идет не только о тех, кто убил наших дипломатов, а просто как принцип, заявляется как принцип. Это все очень тревожно, и я думаю, что общество должно готово быть к тому, что у нас ждут плохие времена.
Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В молитве «Отче наш» в частности говорится: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». А как раз этот закон и вводит нас во искушение, и совсем не избавляет от лукавого. А ссылка на то, что кто-то будет наблюдать за правильным применением этого закона, выглядит несколько наивной и неубедительной. Спасибо.
Но закон этот не базируется на христианских ценностях.
Нет, закон просто антихристианский. Вот я бы даже тут бы не применил бы к нему такое сравнение. Он просто циничный, глубоко циничный, и демонстрация силы и презрения к обществу. Вот что является собой этот закон.
Вячеслав Бахмин, бывший исполнительный директор фонда Сороса в России, так объяснил сегодняшний поступок президента.
Конечно, закон был подготовлен абсолютно безграмотно, и один из инициаторов закона, президент России, который его защищал и говорил, в принципе, что он действительно необходим, сейчас выступил в некотором роде с критикой этого закона. Что, в принципе, понятно, потому что здесь есть несколько причин. Первая – это аудитория, перед которой он выступал. Понятно, что перед этой аудиторией защищать закон было бессмысленно. Второе, над ним давлеет встреча в июле в Петербурге. И понятно, что, поддерживая этот закон, который осуждают большинство европейских стран, это было бы не слишком дальновидно и разумно в преддверии этой встречи.
Разумеется, Вячеслав Иванович совершенно прав, но все-таки он пришел, вот загадка, он же мог не прийти. Вот. Значит, ему это нужно, значит, вот какой-то такой камуфляж, вот то самое лукавое, вот это и произошло. Вот. Наверное, для коллег восьмерки это как-то покажется как каким-то шагом. Вот он пригласил руководителей ведущих организаций неправительственных к себе в Новоогарёво, там их лабрадор встречал. Вот, как бы такие шаги сделаны, что, дескать, вот он готов пересматривать. Так ты скажи, что это просто ошибка была, что это действительно, и уже, что значит ждать правоприменительную практику? Да она уже была правоприменительная практика, она уже была репрессивная. Зачем же ждать? Уже все, мы это видели, поэтому просто надо признать эти поправки противоречащим и Конституции России, и европейским стандартам, и не надо упираться. Вот. А если вы хотите задушить гражданское общество, в общем-то, я подозреваю, что хотят, вот, удастся ли им, это другой вопрос. Я думаю, что не удастся. Вот, то тогда вот такие двойственные позиции занимать нельзя. Да-да, нет-нет.
В Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня сначала короткая преамбула, потом вопрос. Значит, во Франции в июле 1830 года князь Полиньяк, министр Карла X, опубликовал свои знаменитые июльские ордонансы, ограничивающие свободу слова и так далее, и так далее. На улицу вышла национальная гвардия, то есть фактически третье сословие во главе с Лафайетом. Причем это третье сословие окрепло во время Наполеона и потом во время правления Людовика XVIII. Ну, то, что, так сказать, бурбоны были изгнаны, старшие ветви. Но у нас среднего класса фактически нет, и государство делает все, чтобы его не было. А теперь вопрос. Можем ли мы противостоять наступлению государства на наши права, не имея мощного среднего класса?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Когда-то, вот я вот уже рассказывал, что когда вот я был диссидентом, я был лишен профессии, и тогда была у нас жуткая ситуация. У нас был один работодатель, государство, и все. И это обстоятельство тебя ставило в безвыходное положение. Сейчас время изменилось. Сейчас, в общем-то, работодатель не только государство, и журналисты, изгнанные из НТВ, в общем-то, могут найти работу, им не обязательно идти пожарными даже в театр на Таганке. Вот. Вроде бы время изменилось, вроде бы появились богатые люди, вроде бы деньги как-то делают человека независимым, а нет. А нет, вот понимаете, вот бизнес жалко выглядит, я имею в виду наши вот, крупные бизнесмены в отношении происходящего. Средний класс, даже тот, который есть, ну, более-менее сносно живущий, тоже молчит. Да, вы правы, он малочислен, он как-то еще у нас не состоялся, но даже те, кто финансово независимый, они, в общем-то, молчат. Вы понимаете, то есть как-то вот когда-то в былые времена мы думали о том, что вот если вот будет у тебя независимость от государства, то есть ты будешь иметь такую тыл, там, сказать, деньги, работу, то все. А вот оказывается нет. Вот оказывается нет, мы переживаем такой, в общем, тяжелый этап, когда могли бы те люди, которые, в общем-то, ну, в сущности независимы, они могут прожить и без государства. И молчание. Вот это неожиданный такой поворот, неожиданный эффект для многих из нас и весьма печальный эффект.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Борщев, я подозреваю, что скоро у российских правозащитников будет гораздо больше работы, чем это было в советское время. Ну, вот простой пример. Вот высылают Владимира Линдермана, высылают в государство, в котором, если в Германии там в 35-х годах звезды рисовали, то там паспорта выдают не граждан, да? Высылают правозащитника по обвинению, там якобы он покушался, якобы там взрывчатка. Прокуратура России 2 года назад признала, что он является политически преследуемым лицом. Вот кому хочет нынешнее российское руководство угодить там на Западе? Спасибо.
Да нет, я не думаю, что российское руководство на Запад ориентируется. Российское руководство решает свои задачи укрепления собственной власти. Поэтому всякие, независимо от того, каких взглядов они придерживаются, люди, которые им противостоят, они им неугодны. Их действительно надо или высылать, или выбивать почву из-под ног, или как-то прессовать. Это не ориентация на Запад, уверяю вас, что этим они не озабочены. Они чисто такие люди изоляционистские и практичные. Им надо власть свою укреплять. И достаточно эгоистичные и циничные. Вот это, с одной стороны, делает их такими вроде бы сильными, а с другой стороны, это их и слабость, потому что долго на этом не продержишься.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, видит в законе об общественных организациях серьезные изъяны.
Это касается в первую очередь и возможности образовывать и регистрировать организации. Очень усложнен и бюрократизирован отчет неправительственных организаций. Есть возможности сильно прижимать то, что связано с заграничным финансированием и вообще работой иностранцев в России по всяким благотворительным и другим, так сказать, программам. Трудно указать одну-две точки. Их очень много, они, может, кажутся как небольшие, но в сумме они создают то, что может быть климатом неблагоприятствия работы неправительственных организаций. Вот это будет борьба вокруг этого на последующем этапе.
Ну, Путин так и сказал, что вот больше всего он выступает против того, чтобы занимались политической деятельностью. Но, конечно же, партии не должны иностранные фонды финансировать, это абсолютная истина, это аксиома. Вот. Только вопрос, что называется политической деятельностью. Вот, например, многие неправительственные организации занялись подготовкой наблюдателей к выборам. Это что, политическая деятельность или гражданская? Ну, я так полагаю, что власть расценит это как политическое. Как это? Выборы? Это оранжевая революция? Это и т.д. и т.д. и т.п. Вот на самом деле никакое отношение к политической деятельности это не имеет. Это воспитание людей, исполнение гражданского долга. Следить за тем, чтобы выборы были честными. Чтобы, а уж какие у нас выборы, это всем известно. Их фальсификация известна всем. Вот. И вот это расширительное понятие политической деятельности, оно, в общем-то, и определило вот эти репрессии. Вот. Власть безумно боится оранжевой революции. Да не было революции на Украине. Революция — это смена режима, смена политического строя. Там просто был протест граждан против фальсификации. Они оскорбились, что их обманывают. Нормальная человеческая реакция. То есть, и вот наша власть боится, что у людей возникнет такая нормальная человеческая реакция, что они тоже оскорбятся, что их обманывают на выборах. Хотя опросы Левады в этом смысле в высшей степени печальны. Он так и спросил, как вы будете реагировать на тот факт, что вы узнаете, что ваше голосование сфальсифицировано. Выступит против точно 8%, скорее всего 20%, не выступит точно 40%, скорее всего там что-то порядка 26%. Так что не надо бояться власти оранжевой революции, не предвидится. Вот. Поэтому хоть чуть-чуть, чтобы хоть был какой-то слой людей, которые бы сохранили свое достоинство. Это в конце концов вопрос того самого здоровья общества, о котором они так часто говорят. Потому что хоть какая-то моральная основа, нравственная основа сохранилась. Потому что разложение — это страшно. Это страшно и для общества, и для государства. А эта система разлагает.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса коротких. Можно?
Давайте.
Значит, когда-нибудь вот, ну, в будущем сегодняшнюю ситуацию назовут июльской осипью противостояния власти и демократов. А вопрос у меня такой. Значит, хотели вот после принятия этого закона обратиться в Страсбургский суд по правам человека насчет вот его как бы правомощности. Это первый вопрос, как это обстоит дела. И второй вопрос, вот как иностранные ваши коллеги, вот видя ситуацию сейчас, ну их реакция вот на все то, что происходит в России, вот непосредственно после общения с ними. Спасибо.
Наши коллеги, которые занимаются в неправительственном секторе, конечно, с тревогой наблюдают то, что у нас происходит, поскольку их, ведь проблема гражданского общества – это общемировая проблема, понимаете, надо сказать, что правительство везде, во всех странах – это не лучшее образование, и не надо заблуждаться, что там где-то на Западе это особые люди, особые чиновники, правительство везде одинаковое, вопрос в том, как их ограничивает гражданское общество. Вопрос в том, как оно развито. И если где-то гражданское общество ослабевает, это влияет, несомненно, на мировую ситуацию. Поэтому, почему считается, что права человека – это не внутреннее дело? Да потому что это вот та самая цепная реакция, которая мгновенно скажется на жизни других стран. Поэтому вот те представители гражданского общества, неправительственные организации на Западе, они относятся к этому происходящему у нас с высшей тревогой. А вот что касается политиков западных, ну, не тревожит их. Как видите, их это не тревожит.
Слушаю москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер. Я хотела бы, во-первых, напомнить, что Путин все-таки не просто, так сказать, он выплыл. Это шпион, который чувствует себя как будто он в тылу врага. И соответственное поведение его. И если вы вспомните, что делал Штирлиц, когда он собирался убить своего агента. Он перед этим ему пообещал коробку там шпрот или сардин. Так вот, когда что-то такое Путин обещает, надо в первую очередь задуматься, что будет потом. И меньше всего надеяться на это самое, на то, что кто-то нам из-за границы поможет. Потому что если общество само не дозрело до того, чтобы сопротивляться, то никто за границей не сможет помочь и переделать психологию.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Надеяться на заграницу не надо. И в наши времена диссидентские мы тоже на них и не надеялись. Мы знали, что если мы не выполним то, что нам надлежит выполнить, никто за нас это не сделает. Точно так же и здесь. Да, вот общество переживает такой этап. Общество переживает такой этап болезненный. Я надеюсь, что оно почувствует, что оно, ну как можно вообще вот голосовать за ту серость, которую мы видим в Думе, ну это же стыдно. Вот человек, который голосует за эти списки, ну он посмотрит на эти физиономии, что там видите личности, ну вспомните Первую, Вторую Думу, там, сказать, были оппоненты политические, там, ну та же самая КПРФ, там все, но там были личности, с ними можно было спорить, там, сказать, биться, но там были идейные люди. Вот. А сегодня просто серость. И вы знаете, какая мысль приходит? А может быть, в общем-то, вот наше общество любит застой. Вот, ведь некоторые с ностальгией вспоминают брежневский застой. Может быть, наши люди любят, когда у власти серость. Сказать, это как-то необременительно. Вот, единственное, что надо напомнить, каждый застой кончается взрывом. Вспомните застой Александра III, он кончился революцией. Вспомните застой Брежнева, он кончился развалом Советского Союза. И нынешний застой ничего хорошего нам в будущем не сулит.
Известный советский правозащитник и диссидент Владимир Буковский ничуть не обольщается насчет закона о неправительственных объединениях.
Этот закон, конечно, принимался специально с тем, чтобы заблокировать работу неправительственных организаций, особенно неправительственных организаций, не подчиненных так или иначе администрации российской правительству. Поэтому прежде всего обращается внимание на финансирование. Если это финансирование поступает из-за рубежа, то это уже большой минус, огромные препятствия и, в общем-то, где-то и невозможность функционировать. Значит, любая неправительственная организация в этих условиях, которая выступает критически по отношению к правительству, она не только будет нарушать новый закон о неправительственных организациях и вступать в конфликт с администрацией, но, в общем-то, может быть рассмотрена как вот преступная организация. Так что, в принципе, у меня нет сомнений, что это направлено на сворачивание строительства гражданского общества внутри России, на то, чтобы ничего неподконтрольного там не оставалось. Вызвано это, как я понимаю, некой паранойей нынешней власти, которая панически боится вот этих оранжевых революций.
Абсолютно правильно. Паранойя. Вот другого слова я не назову. Вот понимаете, потому что ведь и придумали революции. Я еще раз повторяю, не было революции там. Не было. Там просто люди решили выразить свое отношение, что они не быдло. Нормальная реакция. И вот они боятся, что у нас вдруг тоже люди проснутся и скажут, что мы не быдло. Не издевайтесь, не ставьте нас в такое унизительное положение, не обманывайте, не манипулируйте нами. Вот. Ну, паранойя, потому что пока люди позволяют ими манипулировать. Ну что ж, это больно. Но таково состояние общества. Я думаю, что маятник качнется в другую сторону. И думаю, что это неизбежно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы несколько с другой стороны подойти к вопросу о правозащите и вот об этом готовящемся законе по поводу того, что разведка будет включена в деятельность по уничтожению отдельных негодяев. Позвольте, я напомню вам, что не так давно господин Яндарбиев был отправлен праотцам с помощью военной разведки.
Да, но тогда Кремль всячески открещивался от действий своих разведчиков.
Нет, ну, конечно, во всем мире, в принципе, многие пользуются такой тактикой, но вот так цинично заявлять, что вот мы будем убивать там... Но это слишком, так сказать, громко заявлено и опасно заявлено, понимаете? Потому что если признать, что это вот норма, то можно ведь ждать, что будут убивать по... Большой выбор будет тех кандидатов, которых они могут уничтожить. Это опасное заявление.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А еще 150 лет назад, наверное, Федор Михайлович Достоевский написал замечательную книгу, которая называлась «Бесы», в которых описаны по существу первые правозащитники. Но если вам не нравится Достоевский, вспомните француза Густава Лебона, который писал, что с криками о защите прав человека начинаются проливаться громадные реки крови.
Ну вот, насчет пролития крови правозащитников, это вы путаете с революционерами. Вот, и бесы, в общем-то, посвящены к революционерам. Я, конечно, понимаю, что товарищ из определенной структуры...
Скорее, Достоевский был правозащитником.
Да, совершенно верно. Правозащитники, как если бы вернулись к истории, именно они и выступали за ненасильственное преобразование, за против террора. А, извините, я жил в то время, 60-е годы, идея террора была очень популярна, мы зачитывались, помню, Трифонова «Нетерпение» тогда вышло о народовольцах. Нам нравились народовольцы, нам нравилось то, что они совершали теракт и убивали всяких... Мы так были воспитаны советской литературой, советской пропагандой, что террор — это хорошо.
Фильм был Софьи Перовской, сейчас
совершенно
запрещенный.
Верно. Мы воспитывались в том, что террор — это хорошо. Так вот, правозащитники выступили с прямо противоположных позиций, что террор – это, независимо от того, по отношению к кому он, даже к самым последним негодяям, недопустим. И они победили. Они победили в сознании общества вот этот ненасильственный путь, вот этот путь защиты права. Поэтому то, что вы говорите о крови правозащитников, это просто ложь. Вы просто лжете.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые. Вот партия власти в последнее время усиленно точит зубы на правозащитников. С ее подачи некоторые организации хотели вообще закрыть. Говорили они враги, агенты ЦРУ.
Не ЦРУ, английской разведки, МИ-6.
Ну, английской разведки. Солдатских матерей вообще хотели закрыть, так как они подрывают армию престиж. Вы надеетесь на лучшее или на худшее?
Вот вы сегодня выступили, и как вы собираетесь вот выступать, с какими тезисами на предстоящих форумах?
Я думаю, что вот та концепция вот, меня волнует. Понимаете, почему меня волнуют закрытые структуры? Потому что, и почему сейчас вот тенденция закрытости, вот милиция, тюрьмы, колонии. Как только мы видим, что какие-то структуры закрываются и не допускаются туда представители общества, это опасность. Это значит, во всем обществе, всему обществу грозит вот этот процесс, грозит процесс полицейщины. Я, в общем, буду, так сказать, добиваться того и наставить на том, что общество вправе и обязано контролировать государственные структуры и, прежде всего, закрытые. То есть не допустить возвращения к тоталитаризму. Такая опасность есть.
А услышали об этом лидеры «Большой восьмерки», вот, которые приедут через неделю с небольшим в Санкт-Петербург?
Ну, представители общества там, Европы, Америки это слышат. И надо сказать, что, в общем-то, то, что у нас делается в известном мы достигли успеха. Вот, например, там у нас выступал немец, и, в общем-то, ему был интересен наш опыт общественного контроля. Вот в Англии прекрасно это сделано, а вот там есть в Америке, а вот в Германии он не очень налаженный, он очень интересовался. Поэтому, что касается вот здесь успеха гражданского общества правозащитника, здесь есть успехи.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Валерий Борщев, делегат сегодняшнего саммита «Гражданская восьмерка 2006», где президент Путин выступил в защиту закона о некоммерческих объединениях. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Екатерина Высоцкая.
А
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.